Христа, мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте, которое очертила десница Твоя для прославления и поклонения пред Тобою. Да будут разрушены в этом служении сатанинские твердыни и замыслы дьявола. Да восторжествует правда Твоя и истина Твоя через кровь завета. Мы благодарим Тебя, что Слово Твое с нами и Дух Твой Святой здесь. Мы уповаем на Слово Твое и Дух Святой и благодарим Тебя, возвеличиваем Тебя и поклоняемся пред Тобою. Позволь нам сегодня подняться на вершины для нас недосягаемые и раствориться в Твоих божественных глаголах. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Будьте благословенны, можете садиться.
Торопите меня годы, не ускоряйте в жизни бег, не заглушайте зов Господень слепой поспешностью своей. Не торопите меня годы, но как уставшего гонца видите на Голгофе у жертвы среднего креста. Не торопите меня годы, но как уставшего гонца остановите на Голгофе у жертвы среднего креста. Не торопите меня годы, чтоб не прошел я мимо тех, кому неведомы сегодня спасенье, радость во Христе. Не торопите меня годы, но дайте средь житейских бед погоды любовью ближнего согреть. Не торопите меня годы, но дайте средь житейских бед в одни суровой непогоды любовью ближнего согреть. Не торопите меня годы, чтоб я успел поведать всем, что от греха дарит свободу Христос распятый на кресте. Я буду в песнях славить Бога, пускай звучит благая весть. Торопите меня годы, я должен петь и буду петь. Я буду в песнях славить Бога, пускай звучит благая весть. Не торопите меня годы, я должен петь и буду петь. Я буду в песнях славить Бога, пускай звучит благая весть. Не торопите меня годы, я должен петь и буду петь.
Вторая книга царств. По смерти Саула, когда Давид возвратился от поражения амаликитян и пробыл в Сикилаге 2 дня, вот на третий день приходит человек из стана Саулова. Одежда на нем разодрана и прах на голове его. Пришедший к Давиду, он пал на землю и поклонился ему. И сказал ему Давид: «Откуда ты пришел?» И сказал тот: «Я убежал из стана израильского». И сказал ему Давид: «Что произошло? Расскажи мне». И тот сказал: «Народ побежал со сражения, и множество из народа пало и умерло. И умерли и Саул, и сын его, и Ионафан». И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: «Как ты знаешь, что Саул и сын его, и Ионафан, умерли?» И сказал отрок, рассказывавший ему: «Я случайно пришел на гору Гилгуйскую, и вот Саул пал на свое копье, колесницы же и всадники настигали его. Тогда он оглянулся назад и, увидев меня, позвал меня. И я сказал: «Вот я». Он сказал мне: «Кто ты?» И я сказал ему: «Я амаликитянин». Тогда он сказал мне: «Подойди ко мне и убей меня, ибо тоска смертная объяла меня, душа моя все еще во мне». И я подошел к нему и убил его, ибо знал, что он не будет жив после своего падения. И взял я венец, бывший на голове его, и запястье, бывшее на руке его, и принес их господину моему сюда. Тогда схватил Давид одежды свои и разодрал их, так же и все люди, бывшие с ним, и рыдали, и плакали, и постились до вечера о Сауле и о сыне его Ионафане, и о народе Господнем, и о доме Израилевом, что пали они от меча. И сказал Давид отроку, рассказывавшему ему: «Откуда ты?» И сказал он: «Я сын пришельца, амаликитянина». Тогда Давид сказал ему: «Как не побоялся ты поднять руку, чтоб убить помазанника Господня?» И призвал Давид одного из отроков и сказал ему: «Подойди, убей его». И тот убил его, и он умер. И сказал к нему Давид: «Кровь твоя на голове твоей, ибо твои уста свидетельствовали на тебя, когда ты говорил: „Я убил помазанника Господня“». Печальная история, которая повторялась вновь и вновь и повторяется в каждой отдельной жизни каждого отдельного человека, пришедшего к Богу. Мы всегда, рассматривая Священное Писание, рассматриваем его только с позиции того, чтобы видеть, что Бог говорит ко мне через данное место Священного Писания. И нет в этой книге ни одного места, которое бы не говорило ко мне, которое бы просто исторически оповещало исторические факты и говорило, что случилось тогда-то и тогда-то. Эта книга вечная. Она говорит то, что случилось тогда, и я показываю тебе то, что происходит сейчас. И как мы рассматривали Давида, помазанника Господня, и Саул, помазанник Господень, оба являются помазанниками Господними, и оба обладают царским помазанием. Слово Божие говорит нам в эти последние дни: берегись, чтобы кто не восхитил венца твоего. Давид был человеком, который восхитил венец Саула. Вы знаете, что претендентов на престол очень много, но ограниченное число только войдет туда. Мы уже слышали об этом, знаем, и тем не менее я скажу об этом. 24 старца, сидящие на престоле в Откровении, в книге Откровения, Апокалипсис. Иоанн на острове Патмос увидел только 24. Это символическое число, что туда войдут не 24, но какая-то определенная группа, и их будет немного. Иисус сказал об этой категории так: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство». Он не сказал, что вас будет очень много царей и священников, как сегодня пытаются обмануть Церковь Божию проповедники, которые либо не имеют смысла, либо нехорошо изучили Священное Писание. Они берут одно место Священного Писания, послание апостола Петра, и говорят: апостол Петр обращается к церкви: «Вы царственное священство, народ святый, люди, взятые его дел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». И так они говорят церкви: «Вы все царственное священство». Но это не так. Потому что спасенных будет великое множество, которым не будет числа. Но царствующих священников будет немного, они заключены в символическую форму 24. когда они судят весь мир, и заключены в символическое число 12, когда они судят церковь. Иисус сказал своим ученикам, когда Петр сказал: «Господи, мы оставили все и последовали за Тобою, что же нам будет?» Он сказал в будущем, то есть в покибытии, старославянское слово, «Когда Сын Человеческий сядет на престоле славы Своей, тогда и вы сядете на 12 престолах судить 12 колен Израилевых». Это говорит о том, что 24 и 12 – это одна и та же категория, но 12 – это правление Церкви, а 24 – это правление над всем миром. Поэтому жертвенник всегда слагался из 12 камней, и на дне Иордана лежали 12 камней. И 12 ворот будет вести в Иерусалим. Но с 24 престолов церковь, то есть невеста, цари и священники, не все, будет судить мир. И прежде чем она будет судить мир, она должна уйти, и только потом она будет судить. И поэтому здесь говорится: смотрите, каким путем люди теряют венец, и каким путем люди его восхищают. Давид восхитил венец Саула, царское помазание. Я знаю, сегодня все-таки есть претенденты, которые бьются и которые знают цену престола. И даже те, которые знают цену престола, нужно будет глубокое посвящение, чтобы получить этот венец. Вы обратили внимание, этот юноша-амаликитянин принес венец Саула и запястье его, которое является печатью. Эта печатка, она являлась знаком, который ставился на каждый документ израильского государства. Саул скреплял его своей печаткой. Цари имели не просто перстень, этот перстень имел печать царскую, и они ставили ей печать, запястье царское. Давид получил корону Саула и запястье. Он восхитил венец. Вы скажете, он до этого имел. Бог помазывает нас на царское помазание, у нас возгорается огонь. Но до тех пор, пока мы не получим утверждение, мы не состоимся как цари и священники. Мы уже говорили, Саул не получил утверждение. Это был седьмой день, и он должен был получить утверждение. И седьмой день – это церковь Иисуса Христа. Я не устану об этом повторять, потому что в эти последние дни столько много заблуждений. Сатана приводит в церковь, что церковь не знает, что такое седьмой день. Она не знает, что она и является седьмым днем, но только постольку-постольку. Седьмым днем будет являться только 24 старца, избранное количество. Люди, пришедшие в полную меру возраста Христова. Здесь апостол Павел уже не называет церковь невестою просто, но он называет ее мужем совершенным. Он называет ее уже в мужском роде. «И родила она младенца мужского рода, которому надлежит пасти все народы жезлом железным». И поэтому этому младенцу надлежит пасти народы жезлом железным, а не жене, которая его родила. Ему. Это то, что родится в христианской среде. Первое послание апостола Павла Фессалоникийцам. А также во втором послании апостол Павел говорит о втором пришествии Иисуса Христа. Но он говорит, прежде чем это пришествие придет, должен открыться Антихрист. И вы знаете, что не дает ему открыться в свое время, доколе не будет взят от среды, удерживающей теперь. Греческий оригинал имеет другие переводы этого места Священного Писания и говорит, доколе не будет рожден в среде, удерживающей теперь. Именно рождение младенца мужского пола удерживает открытие Антихриста. И дракон сегодня направил все свое жало, и он ищет среди нас младенца мужского пола и не может найти, потому что он находится в чреве жены. Ему нелегко распознать, он не имеет познания, кто есть кто. Сегодня много претендентов. Жена от этого кричит, идет жестокая конфронтация в церкви. Она кричит от боли ему к рождению, идет дезинформация всевозможная. И они говорят, что это такое, что такое среди христианства? А это рождается младенец мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И дракон стоял, чтобы пожрать его, но как только он родился, невозможно пожрать его. Бог взял его. Невозможно будет и жену пожрать, потому что для нее будет приготовлено место. Дух Святой хочет сказать сегодня церкви, что Он дал ей духа не боязни, но силы, любви и целомудрия. И какой бы дракон против вас не выступал, он вас не поразит. потому что имя Господа — крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен. Не бойтесь демонов, не бойтесь ада. Выступайте против него во имя Иисуса Христа. Сегодня много Христов проповедуется в церквах. Сегодня много Иисусов проповедуется. Но мы проповедуем Иисуса Христа библейского. Я не проповедую Иисуса, которого я пережил на опыте. Я проповедую Иисуса библейского, как написано о нем. Как только я начну проповедовать Иисуса на опыте, я отклонюсь от истины. Ничей опыт, ни мой, ни какого-либо апостола не может быть истиной. Слово Божие есть истина. И если мой благословенный опыт противоречит Священному Писанию, да будет анафема. Мы должны сегодня строить свое основание на Библии, изучать ее, погружаться в нее и сделать ее источником нашего спасения. Она должна быть как бы рентгеном, который просвещает все откровения, идущие со сверхъестественной области, от всех учителей и пророков. И тогда вы узнаете, кто лжеучитель и кто лжепророк. Как никогда Дух Святой сегодня беспокоен. Сатана сегодня хочет своровать венцы у тех, которые его уже имеют. Именно сатана. Вы скажете, но все-таки Давид. Очень интересно, как это будет происходить. Давид сказал, моя рука не будет на помазаннике Господнем, но венец я должен получить, потому что он был помазан, и теперь это помазание как бы залог к тому, что он получит этот венец. То, что вы сегодня имеете царское помазание, это залог, то, что вы будете иметь венец. И однажды вы его будете иметь прежде, нежели вы изменитесь. Если вы не будете иметь его, пока вы не изменитесь, то вы уже его не будете иметь никогда. Вы скажете, но апостол Павел сказал, мне готовится венец правды. Апостол Павел говорил о другом венце. Вы знаете, венец, венцу разница. Мы сейчас говорим о каком-то другом венце, царствующем, где человек будет царствовать. И апостол Павел был действительным, подлинным царем. Его судьба была в его руках, и он передал ее Иисусу. Он не отдал себя делу Божьему, он отдал себя личности Иисуса Христа. Любая личность, отдающая себя делу Божьему, заблуждается. Бог призвал нас, чтобы мы отдали свои жизни личности, а не делу. И когда мы отдаем личности, тогда мы правильно делаем дело Божие. Я не посвятил себя на дело Божие, я посвятил себя Иисусу Христу. Только тогда я могу делать дело Божие. Тот, кто посвятил делу Божьему себя, тот удалился от Христа. И когда он позовет его, так как он посвятил себя делу Божьему, он скажет, я не могу прийти, я купил 5 пар волов, и мне нужно обработать мое поле. Вол — это чистое животное, телец. Они приносили жертву. Рога — это символ могущества. Миссионерское поле. Ты дал мне благословение на этом поле. Сколько сегодня действительно проповедников, имеющих необыкновенный успех на этих полях, совершенно ничего не знают об утренней звезде и о царствующей элите, и о том, что Бог приготовил нам утреннюю звезду и сказал, побеждающему дам звезду светлую и утреннюю. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем. Они увеличивают своих волов. Но когда Бог вас позовет, Он скажет, мое дело больше. У Елисея, по крайней мере, их было не 5, а 12. И все равно он оставил всех волов и пошел за Ильей. И те, которые были рядом, на которых он пахал, он тут же их зарезал и жарил на этом плуге, которым пахал, и раздал людям. Оставил отца и мать и пошел за Ильею, и получил силу вдвойне. Но я хотел бы, чтобы мы не были Елисеями. Я хотел бы, чтобы вы все вместе со мною были Ильей. Потому что Елисей не получил утренней звезды. Хотя он и пошел, и оставил, но была вещь, которую не исполнил Елисей. Он не облегся в одежды Ильи. Он ходил в своей одежде. Илья был одет в одежду из верблюжьего волоса, точно так, как и Иоанн Креститель, который пришел в духе и силе Ильи. И верблюд — это было нечистое животное для евреев. И это показывало носитель нечестия. Мы носим бесчестие за Христа Иисуса. Многие, приходя в церковь, не хотят носить бесчестие, они хотят иметь славу. Они имели славу где-то, быть может, в политических структурах, или же в каких-нибудь преступных структурах, или же в научных, или же в медицинской области, или еще где, они имели там славу, или же не могли ее там иметь, теперь они хотят ее иметь здесь. Или же имели там и думают, как я был там главарем банды, так я здесь буду пастором. Нет. Иисус сказал, князья народа царствуют над ним, а кто хочет быть моим слугою, тот должен быть служителями. В этом царстве мы несем бесчестие. В этом царстве пастор не только несет славу, он несет бесславие. Он та тряпка, которую люди вытирают ноги, и та плевательница, в которую плюют. И он должен быть готов к этому, любой служитель, не только пастор. Вы должны быть готовы открыть свое сердце для оплевания, подставить свое лицо. «Выйдем к нему за стан, нося его поругание». Посмотрите на Давида. Чем он восхитил помазание? Изгнанник Израиля. Он не был преступником, но его объявили государственным преступником. Вся религия ополчилась против него. Лучшие воины царя Саула искали убить его. И Бог давал несколько раз Давиду возможность убить Саула. Он сказал, не подниму руки моей на помазанника Господня. Но Давид продолжал в это время сражаться с врагами Господними. Почему проиграл Саул эту битву? Да, Бог отринул его от царства. Но Саул мог умереть от болезни или своей смертью. Давид сказал, пусть он умрет где-то на войне или своей смертью, но моей руки не будет на нем. Бог не хотел, чтобы Саул погиб на войне. Бог не хотел, чтобы Израиль потерпел поражение. Но Саул потерпел поражение и был убит на войне. И причина не потому, что он принес жертву не вовремя. Причина кроется, я прочитаю, это 1 Паралипоменон, 10 глава, 13 стих. «Так умер Саул за свое беззаконие». Какое беззаконие здесь говорится конкретно? «Которое он сделал пред Господом, за то, что он не соблюл слова Господа и обратился к волшебнице с вопросом, и не взыскал Господа, зато он и умертвил его и передал царство Давиду, сыну Иессееву». Вы видите, за что он умер. Он не умер за то, что он не исполнил приказание Господне на Амалека. Он не умер за то, что он принес жертву не вовремя. Он не умер за то, что он убил священников Господних. Он не умер за то, что он гонялся за Давидом. Он умер за то, что обратился к волшебнице. Я хочу сегодня сделать на этом особенную остановку. Масса христиан сегодня обращаются к волшебникам, не зная, что это волшебники. Положение не меняется. Прежде чем обращаться к пророку, который вам что-то предскажет, вы должны быть уверены, что это пророк Господень, а не волшебник или волшебница. Бог не может сделать человека пророком, который не знает священного писания. Пророк – это человек, который говорит на основании Слова Божьего. И пророк – это человек, который вращается вокруг личности Иисуса Христа и говорит о учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Он говорит о его смерти телесной и о его воскресении. Он говорит о том, что он родился от Девы Марии. Он говорит о триедином Боге, что он сын, который говорит, отец мой более меня, но я умолю отца моего, он пошлет вам другого, третьего, духа утешителя, который прибудет с вами. И если этот пророк игнорирует эти доктрины, то это волшебник. Но самое страшное заключается не в том, самое страшное заключается в том, что волшебниками и волшебством Слово Божие называет непокорность и неповиновение. Когда мы нарушаем территорию свою, отведенную нам. Жена не подчиняется мужу по Слову Божьему. Она должна подчиняться в рамках Слова Божьего. И если она подчиняется мужу вне рамок Слова Божьего, это называется волшебством. Потому что она в это время не подчиняется Богу. Если дети вне рамок Слова Божьего подчиняются своим родителям, это волшебство. У нас одна женщина возмутилась, когда дочь ее сказала, я хочу быть на всех собраниях. Ты не будешь на всех собраниях, она ей сказала. Достаточно два раза, то есть один раз в две недели. Ты не будешь на всех. Она сказала, буду. Это не по-христиански, ты должна слушаться родителей. Родители не могут брать власть над детьми в отношении служения Богу. Или ты не примешь водное крещение, потому что я против. А я не с тобой вступаю в завет, а с Богом. Поэтому противление родителей не имеет никакого значения. Поэтому я никогда не спрашиваю родителей, согласны ли вы. Когда они возмущаются, я говорю, по-моему, они не с вами заключают завет, а с Богом. Поэтому я с Богом должен беседовать, а не с вами. А Бог мне сказал в Писании, кому преподавать. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. А тот, кто от Бога рожден, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Если он верует, то ему нужно преподать крещение. Конечно, когда он придет в сознательный возраст. Пока он еще ребенок, ему не нужно. Другими словами, Давид был гоним. И Саул пал только потому, здесь, в этой войне, он бы не пал, Бог бы дал победу. Я знаю, Бог бы дал победу многим церквам. Даже тем пасторам, которые потеряли свое помазание. Корона осталась, помазание потеряно. Они могли бы, у них остается власть. И Бог бы давал им власть в церкви, власть побеждать, власть над демонами. Но так как они обращаются к волшебницам, потому что Бог перестал им отвечать. В свое время, когда Дух Святой был с ними, они запретили многим волшебникам пророчествовать. А теперь они обращались везде, и Бог не ответил им. Здесь Слово Божие говорит, за то, что он не взыскал Господа. Он говорит, Бог не отвечает мне ни во сне, ни в сновидении, ни через Ефод, ни через Рим, ни через Тумим. Бог не отвечает мне. Если даже Бог не отвечает вам, лучше умрите, но не обращайтесь к пророчествующим. У вас есть Слово Божие. Есть очень многие вещи, на которые Бог не хотел бы отвечать. Но мы требуем ответа, а Бог не хочет, чтобы мы ходили к пророку. Боже, переезжать мне или не переезжать? Знаете ли, что в Священном Писании запрещается обращаться по такому поводу к пророку? Знаете ли, что это не Божье дело и не дело пророка, это дело ваше? Знаете ли, что Бог дал вам разум, чтобы вы переезжали или оставались здесь, меняли работу или не меняли ее? Только в редких исключениях Бог может направлять своих помазанников. Даже во время миссионерской работы, когда они едут, он редко может их остановить и сказать, сюда не ходи или сюда не ходи. Но как обыкновенно в нашей жизни, Бог нас благословляет везде, где нам захочется жить. Мы всегда должны избирать лучшее. Некоторые люди избирают лучшее для плоти. Здесь хороший заработок, здесь хорошо платят. Но некоторые люди избирают, здесь хорошая церковь. И поэтому я иду сюда. Я оставляю хороший заработок, я теряю одно, теряю другое, но я приобретаю хорошую церковь, я приобретаю учение, я приобретаю жизнь, и вполне мой заработок потом может превзойти тот. Но прежде чем он превзойдет, должна последовать жертва. И поэтому у Давида была такая жертва. Прежде чем он получил царство, прежде чем ему принесли, за ним гонялись. Оккультность – это самая страшная вещь. Люди не замечают и говорят, они не знают слова оккультность. Это отношение к дьяволу, это договор с дьяволом. Это когда вы приходите к нему, и он вам что-то дает. Когда вы принимаете во сне, сны бывают от Бога, от дьявола. Пророчество бывает от Бога, от дьявола. В общем, все то, что дает Бог, сатана все подделывает. И нам нужно различать, что от Господа и что не от Господа, согласно Писанию. У многих страх, я не знаю, как я буду различать, поэтому нужна церковь, чтобы вы были в церкви, и вы можете прийти к наставникам, к пастору и сказать, я не знаю, как мне поступить в данной ситуации. И тогда он вам откроет слово и скажет, написано, написано, приведет вам 2-3 свидетельства и покажет, что ваш сон и ваше пророчество не от Бога, ваше видение не от Бога, или наоборот скажет, успокойтесь, все нормально, и вы будете спокойны. Почему Бог создал тело? Был безопасное его, то есть в нем вы будете безопасны. Люди игнорируют тело и полагаются на собственный опыт, думая, что их собственный опыт мне открылось. Если тебе открылось вне церкви, это заблуждение. Все, что делает Бог, он делает в церкви своей для нее и от нее, и через нее. Итак, мы видим амаликитянин, с которыми сражался Давид. Саул проигрывает битву с филистимлянами, а Давид выигрывает битву с Амаликом в это же самое время. И этот амаликитянин добивает Саула. Здесь говорится в первой книге Царств, что Саул пал на меч свой и умер. Во второй книге Царств раскрывается большая картина, панорама, каким образом он умер. Он не умер до конца, душа еще была его в нем. То есть он боялся, что он не успеет умереть к приходу филистимлян. Необрезанные филистимляне могли подойти и издеваться над ним, когда еще душа будет в нем. И он хотел умереть, но он уже не мог никак убить себя. Он уже не мог пошевелиться. потому что он упал на меч свой, истекал кровью и чувствовал стук колесницы копыт, приближающихся к коннице филистимской. И обратился к этому юноше, отроку ходящему там, и сказал: «Кто ты?» Он говорит: «Я амаликитянин». Он говорит: «Убей меня, душа моя еще во мне. Я уже жить не буду, но я уже не могу, у меня нет силы вторично взять меч и ударить себя. И нет никого, кто бы убил меня». И этот амаликитянин убивает его. Смотрите, что делает Давид. Он убивает этого амаликитянина. Любой человек, поднявший руку свою на помазанника Господня, даже человека, который потерял помазание, не останется ненаказанным, и притом смертью. Насколько же сегодня люди спокойно могут отзываться о помазанниках Господних, цинично осуждать: «Я его не принимаю», или «Он сатанист». Но прежде чем вы так скажете, сатанист он может неправильно сделать, как делал Саул. Ведь Саул делал неправильные вещи, это могли люди видеть. Он убивал священников, он гонялся за Давидом, он каялся пред Давидом. Опять гонялся и опять каялся пред своими воинами и военачальниками. И они видели, что их господин не прав. Но никто не сказал ему: «Ты не прав». Никто, боялись, он помазанник Господень, они знали, что он знает, что он не прав. Вы думаете, помазанники не знают, что они не правы? Вы думаете, что нет Бога, который подскажет и им, и вы хотите им подсказать, а то они не знают? Слово Божие говорит: молитесь о них. Молитесь о них. Но если вы видите, что они начинают неправильно поступать, постарайтесь держаться подальше от них и молитесь о них. Потому что если будете очень близко, как Давид, он может вас убить. Или же вам надо служить им. Таким образом, Саул обратился к волшебнице и умер вот только за это беззаконие. Мы будем исследовать других царей, и вы увидите, они грешили больше, чем Саул. Но так как они умели каяться, они умирали своей смертью. Манассия, Ахав, другие цари, они не понесли такого жестокого наказания, как Саул. С него сняли голову, его раздели до нога, отрубили голову и голову принесли, воткнули в капище Дагона. Оружие положили тоже в капище Астарты, а его самого повесили безголового вместе с его сыновьями на стене. Вот так они надругались над ним. Сняли голову, и пришли мужи Иависа Галаадского, похоронили тела Саула и его сыновей. Но головы похоронить не могли, она осталась в капище Дагона. Голова – это символ власти, переходит в капище Дагона. Ты обратился к волшебнице, и теперь там будет твоя голова. Теперь вся власть переходит туда, когда пастора вводятся пророчествами каких-то людей. Бог не хочет, чтобы пастор церкви водился чьими-то пророчествами. Бог ставит пастора и дает ему в дух пророчества, чтобы он водился пророчествами от Бога и эти пророчества сверял по Писанию. Пророчества не даны для того, чтобы руководить церковью. Пастор поставлен для того, чтобы руководить церковью. Пророчества даны для утешения, для назидания и для увещевания. Они не даны даже для того, чтобы обличать церковь. Как только начинает пророчество обличать церковь, посадите того пророка во имя Иисуса Христа. И пусть он закроет свой рот и не пророчествует. Потому что Дух Святой не пришел, чтобы обличать церковь. Он пришел, чтобы утешить ее. Достаточно, сатана ее обличает каждый день. Каждый день вы в своем уме говорите: «Я грешник, я грешник». И сатана говорит: «Да, ты грешник». Что бы вы ни сделали, все равно он говорит: «Ты недостаточно сделал». Как бы вы ни любили, он говорит: «Ты недостаточно любишь». Но мы любим достаточно. Мы любим по мере нашего возраста. По-разному любят дети своих родителей. Когда вам было 3 годика, вы любили совсем по-другому ваших родителей, и теперь вам 40, 50, 20, 30, и каждый из вас по-разному любит, потому что вы любите их по мере того, как начинаете понимать. Вы любите, но любовь – это цена. Это не чувство просто, это цена. Но оценить своих родителей можно только тогда, когда сам становишься родителем. Тогда начинаешь понимать многие вещи в жизни своих родителей и их отношение к себе в прошлом. Тогда многие обиды сглаживаются. Вы были обижены на своих родителей, но когда сами стали родителями и имели детей, тогда вы говорите: «Права была моя мать, прав был мой отец. Мне надо было еще больше давать. Мне надо еще больше было наказывать и сечь. Мало он меня бил. Больше бы бил, я был бы сейчас лучше». Слово Божие говорит: самые хорошие дети те, которых наказывают, но наказывают правильно по Писанию, не в бешенстве, увечья их тела, а согласно Писанию. Итак, Давид получил корону и печать. Это была печать. Он получил ее во время поражения этого помазанника Господня. Сегодня Дух Святой дал некоторым сидящим здесь эту корону. Он дал помазание, которое потеряли другие. Вы знаете, что очень много христиан желают видеть и слышать то, что вы видите и слышите, и не видят и не слышат. Очень многие. Иисус сказал: отраднее будет тем городам, даже Содому и Гоморре, нежели тем городам, тем людям, которые видели, слышали и не воспользовались. Они говорят, это гипноз, они говорят, это оккультизм. То, чем они занимаются сами или пытались заниматься, я совершенно не знаю, что такое гипноз. Я никогда не читал и не углублялся в оккультную науку. Мне нет надобности, и нет надобности святым познавать глубины сатанинские. Достаточно любить Иисуса и погружаться в Слово Божие, и вы будете мудрее. Сатана берет эти же законы и извращает их. У него нет других законов. Не думайте, что в оккультности что-то другое. Там все это же. Там есть имя Иисуса Христа, имя Небесного Отца. Они молятся во имя Иисуса. Они делают вид изгнания бесов во имя Иисуса. Поэтому там нет Иисуса. Там другой Иисус. Павел говорит, если кто-то придет и начнет вам проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали. Иногда ко мне обращаются и говорят, где же твой Бог, святые? А я им говорю, а что, у нас разные боги? Получается, что разное, смеется он мне в лицо. Потому что вы служите совершенно не так, как мы. Я говорю, но служение различное, дух один и тот же. Мы в духе должны чувствовать, если это по Писанию. Служения различные. Дух Святой дал в служении свободу, но эта свобода все равно оговорена в Священном Писании. Какая это свобода, какое это служение? Таким путем сегодня мы погрузились и рассмотрели этот момент. Поражение произошло из-за того, что люди пали в оккультность. В этом надо покаяться. Вы знаете, если вы еще здесь находитесь, в этом можно покаяться. Саул не покаялся. Даже теперь, когда он обратился, ему надо было покаяться. А он не покаялся, ушел и вступил в войну. Слово Божие определенно сказало, не обращайся. И всякий, кто обратится, смерть такому человеку. То есть этот грех. Были другие грехи в народе израильском по закону, которые не карались смертью. Нужно было заплатить серебром или жертвой. Если вы что-то украли, то вы не карались смертью. Вам нужно было возвратить украденное и прибавить к этому пятую часть. Но если вы обратились к волшебнику, то вас нужно было убить вместе с волшебником. Другого варианта не было. Но Бог дает возможность, если человек бы плакал. Тот грех, которым согрешил Давид, он карался смертью. Но Давид стал каяться и сказал, я достоин смерти. Я достоин смерти, убей меня. Но Бог сказал нет. И Бог поднялся над законом, который он дал через Моисея. И Давид написал прекрасную песню «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Вы скажете, у Давида не было лукавства. Нет, в то время у него было лукавство. Он принял лукаво от себя и лукаво поступил и убил мужа этой женщины и взял ее себе. У него было лукавство. Но он сказал, блажен человек, которому Господь не вменит греха. И потом просто вопросы, в чьем духе нет лукавства. Иногда проповедуют, Господь не вменяет греха тем, в чьем духе нет лукавства. Нет, если я признаю, что в моем духе лукавство и исповедую его, что я лукаво поступил, Бог не вменяет мне грех. Потому что грех несет всегда на себе, если я каюсь, ответственное лицо. Вы знаете, кто такое ответственное лицо? Во всей вселенной только одна личность ответственная – это Иисус. Проклята за тебя земля. Земля – прообраз Иисуса. Потому что Он сказал, я есмь жизнь, только жизнь может порождать жизнь. Он сказал, да произрастит земля, траву, сеющую семя по роду своему. Это прообраз. Бог не проклял Адама. Он проклял землю. Иисус – ответственное лицо. Он понес наказание за тебя и за меня. И если мы бы обратились, Давид обращался, другие мужи обращались, жены. Здесь говорится, мы можем падать, мы можем согрешать и совершать ошибки. Но если мы каемся, то ответственное лицо несет ответственность за нас. Мы не ответственны до конца. Мы ответственны за свои судьбы, за свое покаяние. И когда мы каемся, ответственность берет Иисус. потому что все через Него начало быть, и через Него ничто не начало быть, что начало быть. Через Него Бог сотворил все веки, следовательно, Он ответственное лицо за творение. И когда творение пало, то ответственное лицо и должно было принять на себя удар. И оно приняло на себя удар. Это Сын Божий Иисус Христос. Поэтому Он хочет, чтобы сегодня святые не считали себя ответственным за совершенные грехи после покаяния своего. Если вы покаялись в своих грехах, никогда не вспоминайте о грехах и не огорчайте Духа Святого. Всякое воспоминание о грехе, который вам Бог простил, это огорчение Духа Святого. Это не признание крови Агнца. Вы скажете, ты не читал здесь об этом. Нет, я читал здесь об этом. Здесь написано, так умер Саул за свой грех, что он не взыскал Господа. Взыскать Господа, это значит признать себя виновным и принять оправдание даром по благодати Его. Вот что значит призвать Господа. Вы не можете другим путем призвать. Есть один только путь призыва. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И в этот призыв входит Слово. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит нас от всякой неправды. И если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас. Кровь Иисуса и сегодня очищает всех святых, кто в церкви. Вне церкви кровь Иисуса не освящает и не очищает. Я знаю людей, которые говорят, я в церкви, я во Вселенской церкви. Кровь Иисуса не очищает человека во Вселенской церкви. Она его очищает в конкретной поместной церкви. Слава Богу! Это было всегда. Войдите в церковь и станьте членом поместной церкви. Несите все тяготы труда ее. Несите ее позор и поношение. Вы скажете, а какой у нее позор и поношение? У нас много позора. Когда к нам приходят святые и живут как демоны, считаются членами церкви, мы несем за них позор. И мы ожидаем и молимся, Боже, коснись их. Когда их видят в каких-нибудь барах ночных, и они выходят оттуда, и потом их видят здесь, и они сидят. И Дух Святой ждет, но потом приходит время расплаты. Если не было покаяния, покаяние – это исповедание греха. Нужно выйти сюда и сказать, я был в этих дырах, я была в этих дырах, я занималась алкоголем, развратом, никотином, я отрекаюсь от этого. Нужно выйти сюда, не только к алтарю раскаяться в грехах, и рассказать, их нужно исповедовать, сатану нужно вскрыть. И я даю такие возможности, чтобы святые поступали так. Есть грехи, которые не нужно выносить сюда и говорить вот так. Достаточно прийти к алтарю, но в основном их нужно исповедать. Если вы являлись пьяницей и блудником, вы скажете, почему одни грехи нужно исповедать, другие не нужно исповедать. Я скажу прямо, если ваше пьянство стало известным и вас видели, нужно выйти и здесь исповедовать. Если же вы один на один пили у себя дома, запершись в своем гараже, и об этом никогда никто не знал, только Бог и вы, то достаточно прийти сюда и сказать, Господи, я ненавижу алкоголь, я оставляю его. И не нужно говорить. Но вы можете все-таки потом засвидетельствовать победу и сказать, вы знаете, Бог силен, Он победитель. Я тайно грешил, но сегодня я свободен. Вы исповедуетесь уже не в грехе, а вы свидетельствуете о победе. Это все равно пройдет. Пойди и расскажи, что сотворил с тобою Господь. Конечно же, если муж согрешил против жены или жена против мужа, и этого никто не знает, все равно вы должны прийти к пастору и рассказать своей жене или своему мужу. И мы помолимся. Такие грехи я не оглашаю. Такие грехи не оглашаются. Бог дает вам победу. Бог может прощать, и мы должны прощать друг другу. Почему нужно прийти к пастору? Потому что вы должны прийти к священнику, чтобы он засвидетельствовал о том, что ваша проказа очищена. Христос очистил их и сказал, пойдите, покажите священнику. Придите и покажите священнику, что вы очищены, и он скажет, вы чисты или нечисты. Это закон. Теперь я обращаюсь дальше. Что произошло дальше? Амаликитянин убит, Давид убил его. Корона и печать Саула теперь у Давида. Он имеет помазание, он имеет корону, имеет печать. 17 стих говорит, и оплакал Давид Саула и сына его Ионафана сею плачевною песнью. И повелел научить сынов Иудиных луку, как написано в книге праведного, и сказал. Вы знаете, это самые трогательные, возвышенные для меня слова. Я никогда не могу равнодушно читать эту песню. Саул столько сделал ему зла, но глубоко в сердце оно не стало жестким. Посмотрите на сердце, сколько было сделано Давиду зла от Саула. И теперь вдруг сердце его раскрывается. Посмотрите, что в его сердце есть. Обида, злость, злоба, так тебе и надо. Нет, посмотрим, что Давид говорит. Он научил сынов Израиля, он издал приказ выучить эту песню и петь ее, чтобы Израиль помнил ее. Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих, как пали сильные. Он назвал их красою, этих павших помазанников Господних. Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, это филистимские главные города, чтобы не радовались дочери филистимлян, чтобы не торжествовали дочери необрезанных. Горы Гелвуйские, да не будет, не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас ни полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем. Он проклинает эту местность, в которой пал Саул. Он благословляет Саула, благословляет уже павших этих воинов. Он прославляет их мужество, храбрость, доблесть и проклинает горы, на которых они пали. Без крови раненых, без стука сильных, лук Иоаннафана не возвращался назад, и меч Саула не возвращался даром. Саул и Иоаннафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились и в смерти своей. Быстрее орлов, сильнее львов они были. Совершенно нет никакой зависти. Нет никакой зависти в сердце этого помазанника. Поймите, и в сердце помазанника может вкраться зависть, но ее нужно выбросить. Ведь Саул был помазанным, когда услышал песню «Давид победил десятки тысяч, а ты тысячи». Они пели в песнях, и горько стало на сердце Саула. Зависть черная стала разъедать его. Причина – грех. Зависть гнездится в том сердце. Запомните, если вы почувствовали зависть к ближнему, вы не избавитесь просто так от нее. Ищите грех в вашей жизни. Почему к Давиду не пришла зависть? У него не было греха в сердце. У Давида, у Саула был грех. У него был грех, он не послушался. Это было волшебство и принес жертву не в свое время. Потом Бог дал ему второе задание – уничтожить амаликитян. Он опять слабых всех уничтожил, а царя оставил, и откормленных овец и волов оставил. Самое лучшее для того, чтобы опять амаликитяне могли размножаться. То есть и пророк ему сказал: «Самуил, что ты сделал? Что ты сделал? Бог упрочил бы царство твое, ныне царство твое отошло от тебя. Бог отдаст его лучшему, нежели ты». Вот потому, когда началась битва, и Давид выиграл эту битву, убив филистимлянина, и песни в хороводах девицы израильские, когда пели, они говорили: «Давид, Саул победил тысячи, Давид десятки тысяч». Зависть начала разъедать сердце Саула. Почему? Там был грех. Начинайте искать грех только тогда, когда у вас появляется зависть к вашему рядом сидящему ближнему, которому досталось достояние или достоинство больше, чем вам, о котором говорят, что ну и помазание на нем. И когда сказали помазание, у вас не радость пришла от того, что Бог использовал этого человека, а вам горько стало, и вы говорите: помазание ли? Да какое там помазание? Надо еще узнать, чем он помазан. То есть это обычно говорят люди, у которых уже есть грех. Зависть приходит. Но у Давида не было зависти. И поэтому он восхищается ими. Он просто восхищается. Он в восторге от Саула. «Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы. Как пали сильные на брани. Сражен Иоаннафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Иоаннафан. Ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное». И еще хотел бы я сказать, Бог никогда не допустит, чтобы его помазанники любили больше кого-то, друга своего, больше, нежели свою жену. Он сказал: «Любовь моя к тебе была превыше женской любви». Как будто бы это не осуждается, но практически Дух Святой создал так, чтобы одно тело и любовь была именно у мужчины к женщине, как к жене, и у нее, как к мужу, такая любовь. И чтобы выше этой любви могла быть только любовь к Богу. Только любовь к Богу. Существуют разные сферы любви, понятия любви. Мы любим детей, мы любим своих жен, своих мужей. Но я знаю родителей, которые иногда ревнуют друг друга к детям. Это не нормально. Но действительно бывает так, что мать начинает относиться к детям с большей любовью, чем к мужу своему. Это проклятие в семье. То есть она отдает ту любовь, которую должна была отдать мужу, отдает детям, а муж остается без любви. Он не получает своего. Иногда муж отдает любовь свою детям, и жена не получает ее. Иногда бывают случаи, что женщина мстит и убивает детей, которых любит. Она мстит, она ревнует, она хочет, чтобы любовь мужа к себе, конечно, таким образом не привлечешь. Это уже психическое отклонение, но оно пришло именно от того, что муж игнорировал ее, имел других женщин на стороне, но крепко любил детей, и она видела, что он любит детей, это самое дорогое, и она поражала самое дорогое его. Иногда мужчины делают так. Периодически это так случается. Дух Святой хочет, чтобы все заняло свое место, чтобы любовь к мужу и к жене была на своем месте, к детям на своем и к ближнему на своем. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Но любовь мужчины и женщины, мужа и жены – это одно тело. И больше ни с кем вы не можете быть одно тело никогда. Только с женой. Поэтому это самая сильная и возвышенная любовь. И она именно является прообразом между Христом и его невестою. Любовь между отцом и детьми тоже ставится в пример. Но все-таки отец и дети, да, они родились от него, но они не одна плоть. А об этом сказано: оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, будут одна плоть. Поэтому здесь Дух Святой убрал этого человека от него. С одной стороны, что у него была любовь к нему выше женской любви. С другой стороны, потому что он был сын Саула. Он был прекрасный, чистый, святой Ионафан. Он любил Давида, но он не любил Давида так, как любил его Давид. Он любил Давида нормальной любовью, и любовь Ионафана к Давиду не была выше женской любви. Это у Давида была такая любовь. И Слово Божие говорит: Давид любил Ионафана больше, чем Ионафан Давида. Иногда мы прилепляемся больше к чему-то другому, к чему мы не должны прилепляться. Всегда мы должны знать одно: Бог на первом месте. Бог на первом месте, как я говорил в начале и прославил его этим самым, что сказал: если вам родители, муж или жена что-то скажут против Писания, против поклонения, начнут вам говорить: ты неправильно поклоняешься, и не покажут вам Писание, ваш разум не будет просвещен, поклоняйтесь так, как говорит вам ваша совесть, согласно Слову Божьему и ваш разум. Не подчиняйтесь только потому, что это жена или только муж. Пусть она ставит свою кровать где угодно. Бог будет потом с ней судиться или с мужем будет судиться. Не позволяйте, чтобы ваше поклонение кто-то руководил им. На втором месте стоит семья. Не позволяйте, чтобы интересы семьи были ущемлены. Потому что семья является прообразом Христа и Церкви в первую очередь, а потом Церковь. На третьем месте стоит Церковь. А наипаче идите к погибшим овцам дома Израилева. Наипаче ищите в Церкви свое приложение, а не в мире. Мир на четвертом месте. Если вы видите, что Церковь хорошо функционирует, это пастор видит. Когда он видит, тогда он находит нужным и говорит: сестра или брат, мы хотим тебя послать на миссионерскую работу. Только тогда можно посылать на миссионерскую работу людей, когда Церковь стала сильной. До тех пор, пока Церковь Антиохии не стала сильной единицей у Бога, Бог не взял оттуда людей для миссионерской деятельности. Но когда они пришли в силу, когда иудаизм был разбит и христианство восторжествовало, тогда Бог сказал: отделите мне Варнаву и Савла на служение, которое я приготовил. Церковь должна была отделить, церковь должна была утвердить и церковь должна была послать. Она имела откровение, самых лучших Бог взял. В это время церковь уже была хорошей единицей. А теперь идите по всему миру. Нельзя, только покаявшись, бросать все и идти по всему миру и проповедовать Евангелие. Если вы покаетесь, Покаялись, войдите в церковь, учитесь, учитесь, читайте Библию, вникайте в нее, молитесь и учитесь до тех пор, пока не облечетесь силою свыше, особым помазанием. Я не говорю сейчас об иных языках и не говорю о крещении Духом Святым. Некоторые думают, что крещение Духом Святым – это и есть сила свыше. Если бы это была сила свыше, то сегодня говорящие на иных языках перевернули бы мир. Только они его переворачивают с другой стороны. Вы можете слышать его только что молящимся на ином языке, и тут же через 5 минут он будет материться, говорить маты, не только грязные слова, маты. Я знаю таких говорящих на ином языке. Тут же пойдет пить, и тут же, если где-то будет грешить, и тут же будет говорить, что он духовный, он не баптист погибший, и не православный нечестивый, он пятидесятник, или он харизмат супердуховный, или он субботник, а все остальные погибшие. Спасенные все те, которые признали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, независимо от названия. Я не буду сегодня начинать 2 главы. Мы сейчас старше споем. Пастор Аркадий, вы говорите, что служение женщины выше от служения мужчины. Вы не совсем правильно меня поняли. Если так, то почему Иисус избрал 12 учеников мужчин, не женщин? Значит, Он больше доверяет мужчинам? Нет. Во Христе Иисусе нет ни мужского пола, ни женского. Он избрал не потому, что больше доверяет мужчинам или женщинам. Он доверяет и мужчинам, и женщинам одинаково. В буквальном смысле одинаково. Не унижайте женщину. Я говорил только в том смысле. Существует определенный принцип. Там, где произошло поражение, там должно произойти восстание. На месте смерти должно произойти воскресение. Смерть через человека пришла. Так через человека должно прийти и воскресение мертвых. Но посмотрите, откуда смерть начала свое действие. Оно начало с Евы. Не с Адама, с Евы. Следовательно, с Евы и начнется восстание. Бог будет что-то делать. И пророк воскликнул: Бог сделает нечто новое, жена спасет мужа. Это говорит о том, что Бог возьмет женщину в удел, и она будет помазанной, и через нее начнет происходить необыкновенная сила. То есть она будет зачатком, она будет как бы рождать. Вот как она рождает в материальном мире, то есть она будет и в духовном мире рождать. И вы знаете, что исследование именно христианских исследователей показало, что это так. Любое движение, пробуждение рождается именно на фоне того, что Бог берет и использует в буквальном смысле какую-то женщину, сестру, верную себе. Но она не получает признания, но именно через ее работу и через ее действия этот человек начинает восставать. Или только благодаря ее молитве. Бенихин прямо говорит, что его служение является прямым отражением служения Катрин Кульман, Анна Буц и другие. Здесь существует целое течение, называется Apostolic Faith, то есть так они называют свое служение или так называют свою церковь. Это тоже, эту церковь, и основателем ее была тоже женщина. Просто намеренно мужчины затирали имена женщин, чтобы их не было видно. Говоря, что Бог больше доверяет мужчинам, и Бог не может доверить женщине. Бог доверил быть судьею Израиля Деворе. Она была и пророчицей, и судьею, жена Лапидопова. И Слово Божие сказало, жена Лапидопова, это значит, она была прекраснейшей послушной женой в области плоти. Согласно Священного Писания. Потому что жена Лапидопова, то есть она принадлежит ему, Дух Святой бы не назвал это. Она жила под пальмой Девориною, и весь Израиль приходил и судился. И она судила. И даже военачальник, храбрый помазанный муж, когда Бог послал его в путь через эту судью, он сказал, не пойду, если ты не пойдешь с нами. Она сказала, если я пойду, то слава будет женщине. Он сказал, пусть будет женщине, но ты иди с нами. И Бог передал славу женщине. Правда, не Деворе самой, но другой Иоили, которая лично взяла и пригвоздила этого военачальника Сисару. То есть он показал, каким образом слава уйдет женщине. Если ты пойдешь сам, и у тебя достаточно веры, Бог говорит, иди. Он говорит, нет, пойдем ты со мною, мне тогда будет легче. Когда вы видите помазанного человека, не имеет значения. Я откровенно скажу, что в моей жизни и на мою жизнь христианскую повлияли женщины, не мужчины. Я встречался с помазанниками, со служителями, я их ценю. Но у меня есть две женщины, на которых я равнялся. Разумеется, у них были свои недостатки, когда о них рассказываю, те, кто их знает, говорят, да, но она была такая и такая, какой бы она ни была, но то, что я видел в этой женщине, я не видел у других мужчин. И именно они для меня были примером мужества, стойкости и полной отдачи Богу, а не мужчины. И в своей семье именно моя мать больше отдавалась Богу, нежели мой отец. И в своей семье я больше чтил как христианку мать, нежели моего отца. С моего отца я не мог ни в чем взять примера. Хотя он был святым человеком и нормальным Божьим человеком. Но с моей матери я мог брать пример. То есть я не говорю, возможно, в некоторых семьях вы берете пример с отца, и слава Богу, не имеет значения, мужчина или женщина. И доверие, я не это имел в виду. Почему Христос избрал 12 мужчин? Это его дело. Он показал, что во Христе Иисусе нет, но здесь он разделил и показал на мужчинах и женщинах как более слабый пол. Они действительно были более слабым полом, и если бы он в то время избрал женщин, их бы просто побили камнями сразу. Просто побили бы камнями сразу. Это Восток, это Древний Восток, Древний мир, Древний Восток. А там невозможно было, чтобы женщина что-то делала, хотя это могло быть только у Израиля. Но Иисус избрал, он знал, кого избрал. Но потом написано, многие женщины ходили за ним и служили ему. Он посылал и женщин. И поэтому я не хочу, чтобы их унизили, а мужчин возвысили. А теперь унизили мужчин, а женщин возвысили. Все стоит на одном уровне, но только говорится о том, что Бог в последние дни будет производить что-то удивительно чудное через женщин. И когда вы увидите, что Бог это производит, многие мужчины прекрасно знают, что их жены в духе гораздо выше, чем они. Отдача, искренность, жертвенность выше. Но тем не менее, он говорит, я мужчина, я не позволю, чтобы она была выше. Да хоть как ты не позволяй, уже твое я не позволю уже говорить, что она выше. Обычно мы говорим «не позволю» тогда, когда уже она выше. Если она выше, ты не будешь говорить «я не позволю». Мы выше становимся тогда перед нашими женами, когда уходим в тайную комнату, когда она заявляет что-то такое, с чем мы не можем согласиться, и говорит «будет так», и чеканит, и режет. И мы говорим «нет, так не будет». Нет, и вы тогда уходите в тайную комнату и молитесь. И тайная комната говорит, будет так, как она сказала. Или же наоборот, вы молитесь в тайной комнате, она приходит к вам и говорит, прости меня, дорогой, я не права. Ты был прав. Тайная комната разрешит споры и вопросы мужа и жены. Это божественный порядок, у меня сейчас нет времени о нем говорить, но вы меня неправильно поняли. Я не унижал мужчин. Но и не возвышал женщин. Я просто сделал по Писанию, поставил всех на свои места. Во Христе Иисусе нет ни мужчины, ни женщины. Христос умер также и за мужчину, и женщину. И женщины, и мужчины несут образ Божий, сотворим человека по образу нашему, и по подобию да владычествуют они. И женщину, и мужчину Бог назвал человеком. 5 глава Бытие создал мужчину и женщину и дал им имя в день сотворения их «человек». Я буду переходить к другому вопросу. У меня их много, и навряд ли я сегодня их все одолею. Я их оставлю на следующее богослужение, как только время истечет. Дорогой брат Аркадий, если я сделал грех, и об этом знает только Бог и я, но потом я рассказал это своему другу, достаточно ли это, и можно ли просить прощения у Бога, или я должен еще исповедать этот грех? Смотря кто ваш друг. Я знаю многих людей в нашей церкви, которые падали в грех после такого исповедания. Не те, которые исповедались, а тем, которым исповедали. Ему пришли, исповедал друг ему или подруга исповедалась о блуде. И он говорит, после этого блуд стал преследовать меня, и я впал в блуд. Иногда они впадают в блуд прямо с этим же человеком, который им исповедуется. Вы понимаете, что такое исповедоваться? Вот я просто другу исповедовался. А вы уверены, что теперь у вас твердо уверены, что этот друг священник, и что он может точно сказать? Там написано, если у тебя проказа появилась, то приди и покажи священнику. И он заключит тебя и скажет тебе, чистый или нечистый. Конечно, если вы согрешили перед другом или вы где-то что-то своровали, но нет надобности это ни другу говорить, никому. Пойдите, отнесите это на место. То есть, если это вы взяли в магазине, прямо назад отнесите в магазин. Я знаю, что христиане воруют в магазинах. Я не буду говорить, поднимите ваши руки, потому что это, ну, бесполезно. Навряд ли кто-то ее поднимет. Хотя, быть может, и найдется такой смельчак, который поднимет и скажет, да, я так делаю. Я когда прохожу, я обязательно в сумку что-то положу за то, что я не заплачу. Потому что это очень легко, и многие христиане этим занимаются. Я говорю, многие, не немногие, а многие этим занимаются. Лишь бы только не видели. Но, тем не менее, однажды вы приходите к покаянию. Придите и принесите это в магазин назад. Заплатите за эти вещи. Скажите, я взяла, я каюсь. Они за это вас не посадят в тюрьму и не оштрафуют. Они просто глаза сделают такие, как блюдца, и скажут, а что на вас повлияло? Потому что вы знаете, что не одни вы воруете. 2/3 Америки воруют в магазинах, и цены в магазинах повышаются только из-за воровства. То есть они вынуждены повышать и повышать и повышать цены. Если ловить всех, значит терять клиентов. Чтобы не потерять клиентов, они согласны с тем, но они повышают цены. И честные люди вынуждены платить за эти вещи дороже, за то, что вор ее взял даром, а вы заплатите потом дороже. Поэтому, если ваш друг не священник, Слово Божие говорит, исповедуйтесь друг при другом в проступках ваших. Оно имеет грех и проступок. Но, повторяю, другие места Писания явно говорят, что этот друг должен быть священником. Если он священник и может определить, а если нет, то я знаю, повторяю, многих людей, которые не выдерживают исповедания и мучаются от него. Когда Бог дает вам нести как священнику, то Бог вам дает специальное помазание, защита. У меня интересно получается, мне человек может сегодня сказать, и я завтра могу забыть. И мне говорят, ну как, неужели вы не помните? А я вот не могу сказать, вы знаете, я не помню. Иногда делают, машу головой, а я не помню. Я не помню, что этот человек рассказал вот о таких-то грехах. И знаете, причина в чем кроется? Когда Бог прощает грех, Он забывает его. Он его испепеляет, потому что обвинение полностью понес ответственный человек. Я часто привожу это в пример. Вы пришли на суд, вы украли или вы убили, и вас присуждают смертной казни, но в это время суд идет, и судья судит, и вдруг находят подлинного виновника. И говорят, оказывается, не он убил, убил вот этот. Оправдание – это когда находят подлинного виновника. И тогда говорят, извините, вы невиновные, мы вас отпускаем, и то, что вас обвинили, а вы невиновны, то мы вам еще компенсацию даем. Виновник вот он. И осуждают подлинного виновника. Точно так произошло с Иисусом, так как он ответственное лицо. Адам не был ответственным лицом, то когда Адам согрешил, Отец посмотрел на Иисуса и сказал, это ты отвечаешь за него. Он в твоем ведении был. Это ты его творил. Я его творил через тебя. Я тебя сделал ответственным. Все было сотворено тобою и через тебя, поэтому тебе и отвечать. Жертвы и всесожжения ты не восхотел, но тело уготовал мне. И он был закланным до создания мира, прежде создания мира. Потому что Бог видел эту ситуацию, будучи всеведущим. И Иисус, как Бог, получил это знание. И он знал, да, я должен умереть. Человек еще не согрешил, но он знал, что он согрешит и что умрет другой. Ответственное лицо. Вот так и здесь. Поэтому здесь должен быть человек ответственный. И когда Бог прощает грех и взял на него, он говорит, ты оправдан. Ты оправдан. И когда я смотрю на человека, как, что он оправдан, то я действительно забываю. Не помню. Да и мне, в общем-то, сложно запомнить. Если я буду помнить все время грехи, то тогда у меня не хватит времени на Священное Писание и на другие вещи. А грехов я очень много выслушиваю. Но мне тогда не хватит, но я их выслушал и тут же забыл, и тут же приглашаю человека забыть. Умоляю его, забудь. Он мне опять говорит, вот, я говорю, забудь, не говори мне о грехах, опять мне говорит. Вы знаете, сколько мне приходится усилий, чтобы человек мне 2-3 раза не повторял одно и то же о своих грехах. Опять, я говорю, вы мне об этом говорили, замолчите, хватит. Вы огорчаете Дух Святой, когда вы второй раз говорите. Вы сказали, вы исповедали, все, принимайте оправдание даром. Нет, человек опять, а вот я еще что-то вспомнил. Ну, послушайте. Забудьте вы, начинайте думать о даровом оправдании праведности. Сколько вы будете это искать? Конечно, прежде надо все грехи поставить на свои места, особенно связанные с оккультностью, с дьяволом. Исповедать их, вскрыть. Если вы вскрыли один раз, второй раз не нужно скрывать. Брат Аркадий, скажите, хорошо ли подслушивать чужие разговоры, телефонные и так далее? Я думаю, что любой человек, которому вы скажете, значит, Писание называет их наушниками, не скажет вам, что это нормальное явление, это любопытство. Однажды тот, кто подслушает разговоры, обязательно попадется. Либо нос защипит, либо палец в дверном проеме. Обязательно. Поэтому я понимаю, вы хотите сказать, что вот это нехорошо, вы хотите уличить кого-то, я не знаю, кто написал записку. Только одно могу сказать, что родители имеют полное право на подслушивание разговоров своих детей. Запомните. Если это кто-то из детей написал и хочет шантажировать своих родителей моим ответом, пастор сказал, это нечестно подслушивать. Нет, мы должны смотреть. Дети до тех пор, пока они маленькие, с ними нужно поступать как с рабами. А когда вырастут, тогда я уже не подслушиваю. Когда они уже ответственные, когда я их выпустил из дома, я вообще не любопытен. Но родителям нужно проявить именно в этом вопросе с маленькими детьми и послушать, о чем их дети разговаривают друг с другом по телефону. Не ради любопытства, а ради воспитания, посмотреть, чем живут их дети, чтобы получить какой-то сигнал и не ругать ребенка, о чем это вы говорите, а сказать, в этом вопросе упущение. Можно даже не сказать ребенку, что вы подслушали разговор. Но из подслушанного разговора вы будете знать, что вам делать, как вам дальше воспитывать и какую меру воспитания преподать. Но если взрослые люди любопытничают и подслушают разговор, это нехорошо. Если я нечаянно беру трубку, и я слышу, разговариваю. Я ложу трубку. Потому что вы знаете, что бывает в одном доме несколько телефонов на одной линии. Кто-то говорит, вы в это время взяли, тот не услышал. И вы потом оправдываете себя. Я сделался невольным. Я понимаю, невольно вы можете прослушать 2, 3, 4 предложения и положить. Не слушать разговор до конца. Если невольно вы взяли, и вы не поняли, хотели звонить, вы ложите. Поэтому, я думаю, здесь нету специального, чтобы говорить, да, это плохо, это очень плохо, нехорошо, и нужно избавляться от этой черты. Вот так, как у меня эти вопросы есть, дальше я их оставлю на следующий разбор. И у меня есть еще пару записок, я должен их зачитать, потому что время наше уже истекло. И я хочу, чтобы люди могли подготовиться к следующему служению, потому что мы ведем удивительную войну и с филистимлянами, и с амаликитянами. Каждая пятница, с пятницы на субботу, ночное бдение, куда приходят добровольцы и молятся, и стоят в проломе за служение и за дело Божие, разрушая сатанинские твердыни. У меня здесь есть две записки такого порядка. Брат Аркадий, пожалуйста, примите меня в члены вашей церкви, Ирина. Я попрошу Ирину выйти сюда, чтобы церковь могла видеть ее, кто она. И второй. Мы бы желали заявить о нашем членстве. Пожалуйста, разрешите нам занять у вас 10 секунд на это заявление. Большое спасибо, Саша и Люба. Пожалуйста, я даю вам эти 10 секунд и больше. Вы можете выйти и заявить, сказать. А? С места? А, ну пожалуйста.